Друзья, всем привет! Это подкаст «Тело, в котором ты живешь», подкаст о любви к себе, своему телу и еде. Меня зовут Дарина, и сегодня у меня в гостях специалист нашей команды Mental Nutrition. Мариш, в общем-то, нет смысла тебя представлять. Все и так, друзья, вы знаете, мы с Тамарой ходим парой. И привет, дорогая!
Привет, дорогая! Привет, наши слушатели! Я очень рада вновь быть здесь и очень рада, надеюсь, быть для вас полезной.
Друзья, на самом деле было бы странно, если бы мы не записали этот выпуск, не знаю, в какой точке мира и когда вы нас слушаете, но для нас, наверное, проживающих здесь, говорящих на одном с вами языке, это общая трагедия и сложный период. И мы недавно, конечно, мы с Мариной записываем выпуск, мы еще находимся, как бы, так сказать, приближенно к этой ситуации во временном периоде. И, конечно, это отразилось и на нас, потому что мы прежде всего человеки, и на тех клиентах, наверное, тех людях, которые выбирают обращаться к нам, обращаться не только с запросом там, расстройств, хотя расстройство пищевого поведения, то, о чем недавно говорила ты. Мы даже открыли доп-набор в нашу групповую терапию, которая стартовала, потому что наши все защитные механизмы обостряются. И друзья, да, тема сегодняшнего выпуска, она вообще сложная, как-то мы так с Мариной решили о ней поговорить, и вот я поплыла, собственно. Это посттравматическое стрессовое расстройство, то самое ПТСР, когда произошло событие в Крокусе, и мы скорбим о нем, я выбираю его называть. И я начала писать в нашем телеграм-канале очень важную тему, Марин, ты 100% видела. Это травма свидетеля. Это вот мое чужое горе. Это когда мы настолько вовлекаемся, настолько присоединяемся к нему. И тут срабатывают два наших базовых инстинкта, друзья, выживания. Это первый — страх смерти, о котором мы с тобой очень часто говорим, даже в вопросах, казалось бы, расстройства, нарушения пищевого поведения, казалось бы, депрессии, тревоги. Причем тут оно. А это базовый наш страх смерти. И, как я уже говорила, что человек — это единственное животное, об этом пишут многие авторы, философы, ученые, нейробиологи, психологи, психотерапевты, что мы единственное животное, которое знает о своей смерти. И, по сути, все, что мы делаем в этой жизни, это вот так, собственно, закрытие, это движение той самой фоновой тревоги, того самого фонового беспокойства по этому поводу. Это первый механизм. А второй важный механизм, который включается, и вот он травмирует, наверное, еще больше, это чувство беспомощности, что есть что-то большее, и тут как раз-таки про наш с тобой, Марин, любимый контроль, да, и тот самый комплекс Бога, о котором мы каждый выпуск говорим, что есть что-то большее, и даже если это больше имеет конкретное лицо, конкретное, там, условно говоря, добро побеждает зло, да, и есть какой-то результат, но сам факт, что кто-то может что-то сделать, и ты не можешь этому никак противостоять, оно вызывает панику. И то, что мы наблюдали сейчас, Марин, по себе, по нашим клиентам, неважно, находились ли, не дай бог, не приведи Господи, я надеюсь, что никому из тех, кто нас слушает, не знакомо, то, о чем я говорю, находиться в эпицентре какого-то события или наблюдать за ним в каких-то социальных сетях, в каких-то новостных пабликах, в чем-то еще, это, по сути, одно и то же ощущение. То есть попадаем мы в травму ту же. Я не говорю сейчас ни в коем случае, друзья, о концентрации травму, о пережитом. То есть это абсолютно разные грани. Но сам факт, что задевает, безусловно, непосредственно тех, кто переживал на себе ту или иную травму, и тех, кто к этому присоединялся, оно срабатывает в обоих случаях. И тогда мы прибегаем, Марин, к нашим привычным механизмам. Кто-то бежит зажевывать, кто-то перестает есть, кто-то идет пить. И это из живого примера. Я звонила своим друзьям, которые живут в ближнем там, Подмосковье, за городом. Они говорят, мы с утра заехали в магазин, в котором продается там, в том числе, алкоголь. И она говорит, для меня было шоком, потому что в день события все было закрыто вечером из антитеррористических, да, каких-то идей, да, безопасности. Она говорит, а на следующий день к 12 были пустые полки. То есть вот сработал наш коллективный механизм. Что делала вся страна? Переживала, каким-то образом избегала своих вот этих сложных чувств. Давай сегодня поговорим о том, что такое вообще посттравматическое стрессовое расстройство. Мы поговорим не только о таких чрезвычайных ситуациях, которые произошли, а вообще в целом, что считается ПТСРом, почему это не только что-то ужасное в общем понимании, и почему, условно говоря, Марин, ПТСР у каждого свое и имеет право и место быть таковым.
Да, очень сложная на самом деле и тема, и какое-то состояние, да, отчасти загруженное тем, что происходит вокруг. И правда, не просто, ребят, да, и говорить, и как-то вот выводить какие-то темы, которые, может быть, еще больше цепляют где-то, да, еще больше обращают ваше внимание на что-то важное. Но на самом деле выбор наш пал на ее исследование еще и потому, чтобы сосредоточить вас в первую очередь, да, на самих себе. То есть это опять, да, возвращаясь к тому, что не можем мы влиять на внешние обстоятельства вне зависимости от того, какие они, как они выбирают случаться и происходить. И все, что, как говорится, нам подвластно. И у нас с вами есть однозначно, да, такая схема, конструкция, которую можно свести к двум словам. То есть стабильно равно безопасно. Поэтому хоть какое-то, может быть, даже и невротическое ощущение той самой безопасности через некую стабильность, да, можно позволить себе в таких ситуациях формировать. И это мы можем формировать только во внутреннем круге нашего контроля, да, то, что мы делаем, то, куда мы идем, то, с кем мы разговариваем, то, на что мы смотрим, то, что приносит нам какую-то возможность себе помочь, либо же, соответственно, от нее отдаляет. И вот как раз-таки, Дарин, то, что ты сказала по поводу алкоголя, да, или там еды, которую мы в этом месте используем автоматически, да, как некие способы защиты, тоже что стоит процеживать через вот этот вот фильтр, ребят, а точно ли это то, что мне сейчас поможет успокоиться, потому что бежим же туда на автомате, а если как бы мы остаемся все-таки внутри устойчивого ощущения, что я есть у себя, я могу контролировать только вот это, вот это, вот это, и вне зависимости от того, что происходит на внешнем уровне, да, мне подвластно только то, что внутри. Все-таки можно как-то со стороны, разглядывая это и помня об этом, выбирать более конструктивные и экологичные действия в моменте, когда сложно или невыносимо сложно. И возвращаясь к той теме, которую мы хотим сегодня обсудить, хочется сказать, что это вообще такое, да, посттравматическое стрессовое расстройство. На самом деле это отсроченная реакция на травмирующее событие. Именно отсроченное — это очень важное слово, ребят, потому что когда вы проживаете что-то, что вас травмирует, неважно, есть там у вас ПТСР, есть ли какой-то опыт в прошлом, да, в любом случае в моменте настоящего это просто шок. Это та реакция, которая включит, естественно, и все способы защиты, и все способы избегания как защиты, но так или иначе это не будет относиться к постстрессовому расстройству. Постстрессовое расстройство, оно может либо усугубить ваше ощущение шока, либо наоборот его заблокировать, потому что так или иначе, да, психика здесь когда-то, проживая похожий опыт, каким-то образом выбирала адаптироваться. И, возможно, да, вот этот вот поход за алкоголем или там еще за чем-то, он каким-то образом и купировал это состояние. И связанное это расстройство с угрозой для жизни, да, или, ну, какое-то эмоциональное тяжелое обстоятельство, которое вы проживали и по каким-то причинам там не смогли его прожить так, чтобы это вас не травмировало и не давало возможности там ощущать жизнь как что-то страшное, тяжелое, непредсказуемое и лишающее в какой-то момент нас жизни, да, возможно, и этот страх становится огромным. Хотя, как ты начала, да, нашу сегодняшнюю тему, мы с вами все знаем, что мы смертны. Единственное, не знаем и порой забываем, да, что эта смерть может наступить прямо здесь, в моменте здесь, сейчас, да, по разным причинам. И здесь становится как будто бы еще страшнее. А с другой стороны, как раз-таки и синдром комплекса Бога, и синдром, да, каких-то ожиданий и сверхценностей чего-то в этом месте может немножечко подослабнуть. И появляется такое здоровое, легкое и, знаете, такое ожидаемое, что ли, ощущение просто обычного желания жить. Жить эту жизнь, жить ее в моменте здесь, сейчас, ценить то, что мы имеем, осознавать, да, что для нас является ценностью прямо здесь. Ну и, соответственно, всяческим образом стремиться сделать качество жизни лучше. А можем мы ее сделать лучше только в моменте здесь, сейчас, зная, соответственно, да, о своих целях и о своих ценностях, но понимая, что цели могут быть недостижимы, а вот ценности остаются неизменными. И много всего наговорила, и хочется чуть-чуть как-то собрать, да, это в кучку, касаемо наших с вами постоянных исследований, работы над нарушениями, над расстройством пищевого поведения, над всем остальным. Ну, как-то то, что мы имеем с вами в сегодняшнем дне и можем назвать это жизнью, да, и может определять наши с вами выборы. И в данном случае, когда я говорю о ценностях, да, речь идет о том, что я могу дать себе для того, чтобы чувствовать себя более эффективной, более здоровой, да, более устойчивой, исследуя на всех трех уровнях. Вот вчера в видео говорила вам об этом, еще раз повторяюсь, да, что я могу дать себе сейчас на биологии, чтобы мне было более безопасно и спокойно, учитывая все то, что происходит на внешнем уровне. Да, это однозначно еда, это вода, это сон, все, что нужно нашему телу. Да. Представляете, что это просто, я не знаю, автомобиль, о котором вы заботитесь, чтобы он хорошо ездил. Странное сравнение, но мне кажется, метафорично очень понятно. Да? Что я могу дать себе на эмоциональном уровне? Опять, для чего? Учитывая цели и ценности на сегодняшний день. Ребят, мы с вами уходим в этот момент от того, что на долгосрочную перспективу работает. Да? Если я выберу сейчас переесть или выпить алкоголь, это точно даст мне возможность как-то по-другому себя почувствовать, приближая, да, к чему-то, что мне будет делать хорошо, вот так вот буквально скажу. И если это действительно помогает, то и бог с ним, да, пускай будет вот сегодня так. А если вы понимаете, что это усугубит картинку, то тогда зачем, собственно говоря? То есть главное возвращаться к себе, главное давать себе возможность, да, каким-то образом самоидентифицироваться. А как мы это можем делать? Да, пробовать наблюдать за собой со стороны, не сливаясь с состоянием, не сливаясь с тем, что включается автоматически. Верю, что сложно, и как раз-таки вот то самое отличие, о котором сказала изначально, да, есть шок, а есть посттравматическое стрессовое расстройство, и в этом большая разница.
Марина, абсолютно согласна. Друзья, давайте, да, действительно, эта тема сложная, потому что это два разных полюса. Вот есть понятие шоковой травмы, мы с Мариной вкратце, собственно, обсуждали это перед нашим выпуском, то есть что это может быть? Шоковая травма – это то, что происходит вот здесь и сейчас, внезапно. Вот, вот вы находитесь вот в ней. И ключевое, то, о чем сказала ты, это угроза жизни. Это для многих шоковая травма является даже глубокий наркоз, который в результате плановой операции. Но это тоже является шоковой травмой. И тут она, по сути, шоковая, случилось ЧП, острая, то есть оно прямо здесь происходит с вами. И вот то, о чем говоришь ты, это важно. Это важно поймать себя в этом моменте. Важно, безусловно, друзья, важно не находиться уже в этом, чтобы работать с этой шоковой травмой, чтобы не застревать в ней. Вообще наш мозг удивительно создан. То есть у нас, мы всегда говорим о нашей рептилке, которая вот отвечает за наши базовые инстинкты выживания. К ней присоединяется, вот если брать, наша лимбическая система, которая говорит нам о том, что мы ощущаем, какие мы чувства испытываем, какие эмоции. То есть, условно говоря, происходит реакция, вот та самая «бей, беги, замри, либо сдайся». Какая-то из них должна сработать. По сути, шоковая травма происходит там и зарождается посттравматическое стрессовое расстройство, когда ни один из этих механизмов не сработал. То есть мы замираем. То есть если взять на уровне тела, и часто, когда мы работаем с травмой, когда мы работаем с посттравматикой, лицо замирает, оно больше напоминает маску. Движения становятся такие ригидные, ломанные. В голове шум, пустота, точнее, белый шум. Я ничего не чувствую, я не понимаю, что происходит, заторможено. Вот это состояние острой травмы, шока. А вот вопрос, друзья, когда посттравматическое стрессовое расстройство, это когда мы не смогли пережить. То есть тот факт, что вы пережили травму, не означает то, что у вас это перейдет в посттравматическое стрессовое расстройство. Мне кажется, Марин, вот это важно разделить. Потому что если вы могли помочь себе здесь и сейчас, или вам смогли помочь, себе сложно помочь в этот момент, себя можно поддержать, помощь получили со стороны. То есть характеристики травмы у нас первое, что она внезапная, неконтролируемая, это резкая угроза жизни. Повторюсь, наша рептилка и лимбический мозг не понимают, что реальная угроза жизни, а что вы так испугались, сидя дома и видя по телевизору, не хочу просто на живых примерах, там, не знаю, фильм «Ужастик» про то, как, не знаю, конец света произошел, и ваша рептилка увидела, испугалась, неокортекс, который у нас отвечает за наш интеллект, за наше сознание, не успел включиться, все, у вас началась паническая атака. Вот она, реакция. Это первый момент. Второй момент травмы, что вы не получили как раз, посттравматика развивается, когда вы не получили ту самую поддержку, Марин, почему-то по тем или иным причинам ребенок либо человек оказался один на один с этой травмой. И тогда происходит как раз-таки вот то самое нарушение, как по-умному считается, нарушение нарциссического ядра, то есть вот собственной сохранности. То есть, условно говоря, если я понимаю, что я вот настолько уязвима, это опять же наш страх смерти, чувствую беспомощность, то у меня здесь вот идет расщепление и на уровне тела, на уровне ментального, на уровне физики, на уровне эмоций и чувств, я начинаю застревать в этом моменте. И как раз-таки тогда, если мы не проживаем этот опыт, и опыт работы с травмой, есть вот ассоциация, с которой мы с Мариной состоим, ассоциация травматерапевтов, которые работают непосредственно с именно с травмой, если я это никак не отреагировал, то это переходит в посттравматику. И там самое очевидное, да, когда есть какой-то повод, это ночные кошмары, это замедленная реакция, это ощущение общей... Мы с тобой говорили недавно как раз, когда это произошло в Телеграме, признаки, ощущение вот этой подавленности красок. И если я пережил вот та самая травму свидетеля, как я могу себя плохо чувствовать, когда вот там с людьми что-то случилось, а я здесь вообще дома сижу, еще и подсознательно радуюсь и счастлив, что это не коснулось моих близких, что это не коснулось тех, кого я люблю. То есть там очень такие идут уже... смешанные чувства, там очень много стыда, там очень много вины. Это вот тот самый синдром выжившего. Это такие неконтролируемые, очень смешанные, напутанные чувства. Но бывает, Марин, по-другому. Когда, условно говоря, повода нет, да, то есть я не пережил, у меня нет в анамнезе, я не могу тебе сказать, что я пережил что-то вот такое, что-то такое глобальное, страшное, хотя если взять историю нашей страны, наших граждан, да и вообще в целом мире, учитывая, что войны и всякие страшные события у нас происходят, если статистику посмотреть практически постоянно, то, наверное, так или иначе у кого-то есть либо в родовом анамнезе, мы дети, внуки, дети людей, которые пережили войну, то так еще какие-то, то есть, условно говоря, события, мы переживали кризисы, и все остальное. Но вот как здесь, вот мой вопрос, посттравматическое стрессовое расстройство, если мы с тобой говорим, что мы так или иначе, вот наша рептилка, наша лимбическая система, та базовая, запомнила какое-то событие. Это не только острое ЧП, повторю, это могут быть эмоциональные травмы, это бывает даже травма рождения, которую мы вообще не помним. И тогда с этим работают регрессологи, это вот те самые стремительные роды, это какие-то проблемы асфиксии при родах. Даже такое, друзья, травма развития. Вот те самые насилия в семье, развод родителей. То тут кажется, как будто бы я послушаю про ПТСР и подумаю, но там-то есть повод, а здесь-то повода нет, а меня почему-то, условно говоря, шарашит. И включаются мои механизмы, вот ключевой маркер, что ПТСР в той или иной форме есть, это что вы включаете вот те ригидные механизмы, которые из нашего детства, когда мы, к примеру, слышим что-то, там нам партнер отвечает, а мы начинаем реагировать какой-то истерикой, или у нас поднимаются какие-то чувства, и мы сами не понимаем, почему мы так реагируем. Это вот тот самый способ, мозг-то не понимает, условно говоря, что те способы, они не работают сейчас, или они нам невыгодны, как ты любишь говорить. Вот как здесь, как с этим разбираться? А был ли вообще ПТСР? То есть где вот эта грань между «я все выдумал» и посттравматическое стрессовое расстройство все-таки есть?
Угу. Да, очень хорошо, Дарин, подвела, потому что, правда, важно поговорить, да, вот об этой симптоматике. То есть, если даже у вас, как Дарина абсолютно верно заметила, и было то, что могло это посттравматическое расстройство сформировать, да, не факт, что оно у вас имеется. То есть, по факту, да, вот в этом вот моменте шока, тогда, когда у нас с вами реагирует только лишь симпатическая нервная система, да, и парасимпатическая, она вообще не включена в процесс, то есть вы не осознаете и не можете не чувствовать, не видеть, не слышать, не понимать, а мы проживаем это так, как проживаем. И вы знаете, ребята, вот не зря мы выбираем об этом информировать, потому что на самом деле тогда, когда мы попадаем в такие ситуации, мы в них все попадем когда-то, да, в тот самый шок, который проживаем ввиду страха жизни, смерти, здоровья, там какой-то реальной угрозы или же какой-то вымышленный тогда, когда мы наблюдаем за чем-то. Нам важно помнить, как реагирует наша биологическая система на то, что связано с этим шоком. Когда мы об этом знаем, когда мы уже об этом информировано, для чего мы и записываем этот подкаст, да, нам легче это проживать, потому что мы понимаем, что происходит. И задача в этот момент, чтобы не привести себя к постстрессовому расстройству, да, это позволить себе это прожить так, как проживаете. Плачется — плачем. Грустится – грустим. Истерика – хохочем – хохочем. Главное – дать себе возможность, да, это прожить. Вот именно так, как предлагает вам наша биологическая система. Потому что именно тогда, в постстрессовое, оно может не перейти. И возвращаясь к вопросу Дарины, к тому, к чему мы подошли, да, уже благодаря нашим высшим рассуждениям, очень хочется поговорить об этой симптоматике. То есть тогда, когда оно перестает уже быть тем самым шоком, да, и мы с вами понимаем, что порою где-то что-то есть как отклик, и веду себя я как-то, как описано в симптомах посттравматики, но понять, где я была травмирована, я не могу. И как раз-таки это все то, что связано с отсутствием возможности в какие-то моменты осознавать себя внутри травмы, внутри шока, да, внутри чего-то еще, и не помнить о том, как мы его проживали по разным причинам. И на что стоит обратить внимание? Смотрите, ребят, первое – это поисследовать свою память на предмет того, да, не стала ли она вдруг какой-то фрагментарной, когда некоторые события как будто бы выпали из памяти, да, или запомнились кусками. И очень часто мы со своими клиентами встречаемся в процессе терапии, да, в каких-то местах с тем, что они случайно вспомнили о каком-нибудь, не дай бог, сексуальном насилии, которое было у них уже в осознанном возрасте. Понимаете, ребят? И психика это замылила, она это замазала, она это запрятала, она это положила в какую-то там кладовую, в которую никто не зайдет, в которой нету света, в которой давно там все поросло паутиной, да, но от этого она не перестала быть. То есть вот по факту это такие интересные вещи, ну, интересные, конечно, в кавычках, да, но правда интересные для изменения качества нашей жизни в перспективе на будущее, которые необходимо заходить. И очень здорово, что психика в момент, когда вы находитесь в психотерапевтическом опыте с терапевтом, позволяет вам взять его за руку, да, отвести туда и показать, что там внутри находится. Ну и, соответственно, поисследовав этого, уже освободиться от этого затхлого пространства внутри нашей психики, которое однозначно фонит, да, во все остальные ее места. Следующий пункт – это вы стали, например, да, какими-то рассеянными, вы понимаете, постоянно что-то теряете, я не знаю, забываете, собирались что-то делать, куда-то идти, осознаете, что вы об этом тоже забыли. Конечно же, сон, ребят, да, на биологии стал беспокойным, то есть вы не отдыхаете во сне, часто просыпаетесь, даже если спите, просыпаетесь разбитыми, какие-то там, я не знаю, кошмары снятся, да, как будто бы то ли сон, то ли не сон. Внезапно начинаете тревожиться, непонятно по каким причинам, хотя вроде бы поводов для беспокойства там никаких внешних нету. Когда не можете избавиться от тех самых мыслей, навязчивых образов. Например, да, без алкоголя, без снотворного, или без каких-нибудь наркотиков, или без того же курения, и же с ними. Ну и еда, конечно, сюда входит как один из пунктов. Когда постоянно контролируете себя. Почему? Потому что это как будто бы важно для того, чтобы каким-то образом заземлиться, да. Избегайте напоминания о страшном событии. То есть вот порой бывают такие дихотомичные рассуждения, когда я вообще не буду ни во что вникать, я вообще не хочу ни о чем знать, я не хочу ни о чем слышать, не говорите мне об этом, я не буду читать, я не буду слушать, я не буду смотреть. Это тоже тревожный звоночек, потому что избегание — это однозначно, да, один из способов каким-то образом сам защититься, когда в анамнезе есть что-то, что необходимо доработать и доисследовать. Ну и, конечно же, да, когда сдерживаем свои эмоции, либо потом срываемся на каком-то пустом месте. Поэтому вот это вот такие моменты, на которые стоит обращать внимание, потому что столкнувшийся там с травмирующим событием, да, человек может испытывать целый комплекс этих ощущений, нетипичных для психически здорового человека. И в этом месте нужно осознавать, да, что такое может быть, и это необходимо для общего и целого понимания.
И ты знаешь, еще тут важный момент. Вот ты сказала о таких маркерах, это посттравматика. И, друзья, вот тут важный момент. Мы начали с тобой с того, что происходит сейчас, и как мы могли на это реагировать. Вот если взять, если вас, условно говоря, до сих пор шарашит, говорю по-русски, ваша задача, и вы не являетесь непосредственным участником того, что происходило, того, что происходит, или если вы не находитесь в области своего триггера, который вас приводит так или иначе к тому самому состоянию, спросите себя вот несколько вопросов. Это то, что мы делали с нашими клиентами, когда произошло. Помимо того, что дышать, все, мне кажется, сейчас во всех соцсетях мира рекомендовали всем дышать, это правда важно, потому что это успокаивает нашу как раз-таки нервную систему, вот тот самый тревожный ум. Задайте себе несколько вопросов. Как я непосредственно могу на это повлиять, на то, что происходит? Подозреваю, что ответ будет так или иначе никак. Что я могу сделать со своим состоянием? Что я сейчас могу сделать для себя прямо сейчас, чтобы мне стало легче? Третье — это снивелировать стыд, понять, что это чувство нормальное, то, что вы ощущаете, потому что очень смешанно же здесь чувствуете. С одной стороны, страшно, с другой стороны, тебе больно, грустно, ты сопереживаешь, а с другой стороны, тебе стыдно, что ты здесь, а они там были. И ты здесь, и ты как будто бы не имеешь права на эти чувства. Друзья, любые чувства, то, о чем сказала ты, хочешь — плачется, хочешь — истерично смеется, хочешь — молчиться. Вот то, как хочет, так и проживается. И в этом месте мы зачастую даже нашим клиентам, кто приходит в личную, в групповую терапию, говорим: окей, у тебя есть способ, к примеру, если мы берем расстройство пищевого поведения, вот и возьми две руки и взвесь, а где тревоги меньше. И иногда бывает, что тот самый наш ригидный способ, от которого, с которым мы боремся, от которого мы хотим избавиться, вот вырежете его из меня, он вот здесь работает, потому что немножко другие уровни выживания, цена другая. И получить, условно говоря, посттравматику или ее не получить, то лучше я прибегну к тому самому способу, и он мне поможет. Он меня успокоит. Вопрос на время. Это мы опять возвращаемся к теме Марин Костыля, которая нам помогает здесь и сейчас. И почему мы сваливаемся в рецидивы? Ну, потому что новые еще способы не сформированы. Но если оно вас поддерживает здесь и сейчас, то значит, возможно, в какой-то ситуации есть смысл к нему подобраться. И следующий вопрос, который мы можем задать себе, и мы и коллегам всегда говорим об этом: что я могу сделать, чтобы предотвратить эту ситуацию? Вот чтобы со мной такого не произошло. Что я могу со своей стороны сделать? И тут мы возвращаемся вот к той самой зоне контроля, Марин. Помнишь, ты давала нашим подписчикам тот самый круг, за что я могу отвечать, за что я отвечать не могу? И вот здесь, друзья, очень интересно, потому что если посмотреть и ответить честно самому себе, то, что мы с вами можем контролировать, и мне кажется, мы с тобой как реально как два попки-дурак, которые говорят одно и то же. Но оно правда не вот чтобы очень много, друзья. И это, с одной стороны, поднимает наш колоссальный страх, а с другой стороны, это правда то, о чем говоришь ты, дает некое облегчение, что я не могу это контролировать. Но как будто бы с меня, помимо страха, вот этого животного, который у нас в районе живота, еще снимает некую долю ответственности. Но правда, есть то, за что я могу отвечать, а есть то, за что я отвечать не могу. И повлиять я на это тоже, друзья, не могу. И тогда тут в норме обычно невроз, он подуспокаивается. Ну, потому что мы не можем постоянно жить в состоянии напряжения. Вы понимаете, что это прямая дорога к любым нашим психосоматическим заболеваниям, проявлениям и всему остальному. И вот если говоря о контроле, что вы можете контролировать? В моем видении, Марин, какие-то свое поведение, то не на 100%, свою рутину дня, свое состояние здоровья, то, за что я могу отвечать. И, собственно-то, в общем-то, и все. Мысли могу отслеживать, эмоции я не вот, чтобы, условно говоря, могу. Выборы тоже спорно. И тогда получается вот этот кружочек, ну, он такой вообще очень небольшой. А мир вокруг нас, он огромный. И вот это, друзья, на самом деле, на такое, на экзистенциальное, а подумать. Потому что мы вот так бежим всю жизнь куда-то, зачем-то, за какими-то своими, а иногда и чужими хотелками, не знаю, амбициями, чем-то еще. А потом все бывает очень, остановка, как я люблю говорить, становится очень резкой. И вот это тоже нам всем, мне кажется, как-то так на подумать и очень отрезвляюще.
Да-да-да. И в этом месте еще мы абсолютно точно, да, начинаем осознавать свою уязвимость, ребят. И как будто бы опять, да, с одной стороны, это поднимает некое ощущение страха и ощущение того, что а как же тогда жить, если я настолько уязвим, да? А с другой стороны, это опять возвращает к чему? К тому, что может быть нами контролируемо, и то, что может делать нас полезными для мира в общем и в целом. И здесь я, правда, немножко ухожу во что-то экзистенциальное, во что-то, может быть, да, эзотерическое, какие-то метафоры и представления, которые предлагаю клиентам, потому что как у нас в крайней группе были вот недавно, да, дебаты по поводу того, что может позволить себе психолог и психотерапевт внутри своей работы, используя эзотерику какую-то, да, или что-то там связанное с чем-то, что вроде бы наукой не подтверждено или не может поспорить, позволить, вернее. Вы знаете, я здесь такой психотерапевт, и вы, слушая наши подкасты, да, наверняка уже отметили это для себя, который так или иначе выбирает использовать любые способы, которые дают возможность вернуть себя в более ресурсное состояние. Потому что, возвращая себя в более ресурсное состояние, да, можно, по крайней мере, работать с тем, что дает возможность рассматривать научный подход. И если вместе, когда вы, признавая свою уязвимость, да, находясь в шоке, выбираете обращаться к Богу, к Вселенной, я не знаю, еще к чему-то, что вам близко, к звездам, к Солнцу, к планетам, к Луне, и это каким-то образом вас гармонизирует, пожалуйста, не отводите этот способ в сторону как неработающий, потому что стоит запомнить лишь то, что это всего лишь способ. И если в данном случае, да, он дает вам возможность как-то внутренне успокоиться, а потом уже выбирать с этим что-то делать, то используйте его и ни в коем случае не отодвигайте. У меня, кстати, есть такая практика, которую я получила от своего учителя, когда изучала что-то, да, связанное опять-таки с чем, что нельзя пощупать, и которую я, правда, часто рекомендую клиентам. Когда мы с вами можем представить это что-то большее, я не знаю, вот мне здесь в метафоре очень сильно отзывается, что мы все часть чего-то целого, да, чего-то такого большого, что мы внутри каким-то образом осознаем или не осознаем, там, не можем познать или можем познать, но так или иначе, как вы это себе представите? Бог, да, Вселенная, реальность. Я ни в коем случае сейчас не умаляю, ребят, ценность ни религии, да, ни еще чего-то, во что каждый из вас верит. Вот. Я лишь хочу дать вам возможность, зацепившись за что-то, почувствовать чуть больше опоры и какого-то ощущения себя. И практика очень клевая. Я сама ее периодически выбираю использовать. Когда вы просто представляете себе, что вы засыпаете, я не знаю, в ладонях этого чего-то большего. Опять-таки, да, возвращаясь, может быть, вы представляете какой-то лик святого, может быть, вы еще что-то себе представляете. Но так или иначе, чтобы каким-то образом гармонизировать себя, помня о своей уязвимости, о том, да, что мы не можем быть целиком и полностью в ответе за все, что происходит, и никак на это влиять, и давая себе какую-то возможность напитаться хоть чем-то, что даст ресурс, что даст тот, что облегчит возможность дышать, напитываться, да, тем же самым воздухом элементарно, потому что, я надеюсь, мы все помним, да, что выделяемый кортизол, адреналин, все, что включается в момент шока, он сильно сдерживает все остальное, что дает возможность телу напитываться кислородом, да, блокируются и мышцы, и мы дышим поверхностно, и физиология очень сильно страдает. И вот все, что можно зашить в этот биопсихосоциальный подход с этой стороны, с той стороны или с какой-то другой. Если вы вдруг чувствуете, что это работает, если это облегчает вас внутри, используйте это как способ без всякой интерпретации. И пусть это даст возможность, да, хоть как-то вернуться в состояние «я чувствую себя», «я осознаю себя в моменте», «я понимаю, что я живу», «я знаю, что жизнь продолжается», «все принимаю», «верю, да, что это тоже пройдет», «я у себя есть», и мы можем делать следующий шаг внутри этой жизни. Очень хотела об этом сказать, Дарин.
Знаешь, здесь ключевое, вот ты сказала, находить себя в моменте. Друзья, это то, что я здесь сейчас, вот прямо сейчас. Есть прекрасная практика, я вспомнила ее из нашего с тобой подхода, терапии принятия ответственности, ЭКТ. И вообще этот метод, этот подход, это самая терапия третьей волны, она сейчас официально, по-моему, в Америке даже по страховке она идет. Но я точно знаю, что в этом подходе работают с беженцами, работают с пережившими как раз-таки чрезвычайные ситуации, войны, какие-то террористические акты. Ну, то есть, в общем-то, все то, от чего вот у меня даже челюсть, мне кажется, кривить начала, и холодеет кровь, ну, потому что, опять же, вспоминаем, возвращаемся к началу выпуска. И один из базовых методов — это та самая техника, кто на нас подписан в Телеграме, вы знаете, бросание якоря. Наверное, здесь повторю, чтобы всем для повторения и нам с тобой. Когда вы ощущаете вот это замирание, да, если брать на уровне тела, смотрите, друзья, вот в стрессовой ситуации, в шоковой, Неважно, какого градуса, неважно, что для вас будет шок. Расход с партнером. Не знаю, погибло любимое животное. Какие-то более страшные события, либо менее. То есть вот у каждого свое, мне хочется сказать. Реакция для тела, она одинакова для всех. Бей, беги, замри, сдавайся. Если мы не можем использовать первые два, которые нам инстинктивно нужны для выживания, мы обычно замираем. Вот это вот замирание тела, и это чаще всего бывает, конечно, после эмоционального шока, да, то есть где мы не можем повлиять, где не связано с нашей непосредственной физической угрозой, то есть это что-то, что нас шокирует. Вот там как раз-таки начинаются все эти состояния, что я не понимаю, где я. И часто это доходит, Марин, как ты уже и говорила, диссоциации с телом. Это как раз-таки история, вы часто задаете вопросы, почему начинает расти вес. Обычно мы копаем травму на полгода назад, потому что начинает расти броня на это замершее, условно говоря, тело. И очень важно себя остановить. Вот вы ощущаете, попробуйте, если вы испытываете какой-то резкий прилив любой реакции. Вот я хочу легализовать, что любая реакция нормальна. Вот у каждого животного биологического подвида сработает свое. У меня может сработать в одной ситуации «бей», в другой «беги», в третьей «замри», а в четвертой я просто сдамся и впаду, условно говоря, в депрессию, потому что моя нервная система уже просто не вывозит. И даже из интересного вспомнила, что Александр Суворов, он знал эту нашу систему, то, о чем говоришь ты, как раз-таки адреналин, норадреналин, брали в горячие точки, да, непосредственно на войну, только тех, которые то есть, сильно пугали людей, была какая-то шоковая ситуация, стояла армия, не знаю, отряд, друзья, я не сильна в этих военных вопросах. Я точно помню, что когда в момент сильного страха кто-то краснел, и у него выделялся норадреналин, а кто-то белел. И у него выделялся адреналин и кортизол. И брали тех, кто краснел. То есть разная реакция. У них идет прилив в голове, приток крови. И это на уровне физиологии. Вы представляете, то есть насколько мы разные. Поэтому первое, легализуем, что любые чувства, они нормальны. Любые реакции, которые мы используем, они нормальны, потому что они нами слабо контролируемы. Вы снимите уже здесь вот эту ответственность с себя. Вот есть неокортекс, который отвечает за все, что мы думаем, за то, какие мы разумные, сидим сейчас с Мариной, тут перед вами умничаем. Вот этот неокортекс отвечает. А под ним еще рептилка, лимбическая система, и в рептилке у нас живет такая волшебная кнопка, мы с Мариной смеемся, истеричка амигдала, которая вот как в любой непонятной ситуации бьет нам сос, даже если мы просто по телевизору посмотрели, я не знаю, что курс доллара вырос там на рубль вверх или упал вниз. Это так, для профилактики. А техника в том, что вы садитесь либо там, где вы находитесь, и начинаете искать для себя 5 визуальных предметов. Ну, к примеру, давайте мы с вами всем подкастом договоримся, что вы будете искать зеленые предметы. Вот нравится мне этот цвет. Вы находите для себя в комнате либо в том пространстве, где вы находитесь, 5 зеленых предметов. Просто замечаете их, называете внутри себя, не знаю, там, листочек от фикуса, книжка. Вот мы с Мариной тоже глазами начали друг друга смотрим и начали глазами искать, потому что действительно хорошая практика. Дальше вы ищете 4 звука. Мы задействуем, то есть суть в чем, что мы задействуем все наши вот как бы, собственно, органы. Что вы, возможно, слышите? Вот я слышу, как у меня фонит левый наушник. Не знаю, там где-то за окном проезжает, поскольку мы записываем, у меня рядом большая дорога в Москве, я слышу, там какой-то проезжает пищащая машина, телефон у меня вибрирует. То есть какие-то 4 звука нам нужно с вами услышать. То есть это мы уже задействуем наши аудиальные центры. Дальше 3 вещи. Мы с вами можем, давайте, наверное, так сделаем, почувствовать, ощутить тяжесть своего тела на стуле, ощутить, как вам, не знаю, ну, я по себе пытаюсь, видите, тоже замедляюсь, мышца болит правая после тренировки, что-то еще. То есть вот именно почувствовать себя в этом пространстве. Вот 3 таких маркера. И ключевое, друзья, себе назвать. Уж не буду я здесь уже все секретики про себя рассказывать, но вот вы себе назовите. И 2 предмета можно почувствовать на предмет аромата. Ну, то есть, возможно, вы чувствуете собственное, как бы там, я не знаю, дыхание, какой-то там запах духов, запах чего-то еще, цветы, какие-то моменты, не знаю, выпечкой вам пахнет. Вы удивитесь, у меня все клиенты, знаю, у тебя тоже отбрыкиваются поначалу от этой практики, но возвращает супер. И это правда то, с чего начинается наша осознанность. Потому что когда мы находимся, ключевое, зачем мы делаем, это в моменте здесь и сейчас, нас не успевает, наш мозг не успевает испугаться о том, что будет, посетовать о том, что было, припомнить. И вот вчера делилась книга Роберта Сапольски «Почему у зебр нет язвы?» Потому что зебры не задумываются, когда убегают от льва, как бы, чтобы они там ответили, или какой бы хук справа, хук слева они бы ему дали. И вообще, почему жизнь такая несправедливая, что львы вообще существуют, а им, зебрам, приходится от них убегать. Но нет у них такого. А у нас с вами есть. И за это мы с вами за звание «Венец творения», как мы сами решили, судя по всему, судя по тому, насколько человек хрупкое создание, как показывает практика и жизнь, друзья. Мы за это платим вот именно нашими мыслями, которых... Помнишь, как говорится, со мной происходило столько трагедий, но как бы 90% из них происходили в моей голове. Вот, наверное, про это. Поэтому важно возвращать себя здесь и сейчас и давать себе ту поддержку и ресурс, который вы можете, которым вы располагаете в моменте. А если вы замечаете, друзья, признаки у себя посттравматического стрессового расстройства, мы много об этом пишем, почитайте подробнее в Телеграме, да и в интернете можно загуглить. Обязательно работайте с этим. Вот это прям моя такая рекомендация. Какого бы специалиста вы ни выбрали, там, мы не претендуем, естественно, на нас, мы просто вас просвещаем, что это важно, потому что это влияет и на наше физическое тело, на наше ментальное здоровье, и вообще, собственно, на все процессы и работу даже органов, которые находятся внутри нас.
Да-да-да, ребят. И стоит помнить, да, о том, что с какой бы темой вы ни зашли в работу, как мы вам часто говорим, там, самый короткий путь к исследованию себя, да, это та актуальная проблема, которая у вас имеется. И привязывая сюда наше нарушение расстройства пищевого поведения, мы напоминаем о том, что заходим порою с какой-то той стороны, где эту тему не освещаем, где о ней не говорим, где она лежит в какой-то кладовке. А бывает и так, что, зайдя через нужную дверь, да, мы обнаруживаем то, что скрыли в другой кладовке. И это может быть как ПТСР, да, так и какие-то другие психические отклонения от нормы, может быть, незначительные, а может быть и серьезные, да, в любом случае, в какую дверь мы не зашли, мы можем что-то там обнаружить. И не стоит этого бояться, не стоит это переживать так, как будто бы, да, вы какая-то не такая, как все. На самом деле, я здесь, наверное, согласна с таким высказыванием, как «нет абсолютно здоровых», да, есть недообследованные. Но здесь слово «здоровые» я беру в кавычки, потому что это тоже относительное понятие, да? Так как мы с вами можем там в состоянии покоя одни параметры иметь по реакциям тела и потому, что оно там внутри содержит и какой биохимический состав крови, а в состоянии какой-то двигательной активности, да, совершенно другое. И то про здоровье, но разница ощутима. Поэтому если возвращаться к теме нашей сегодняшней, то можно сказать, что лучший метод лечения, давайте так это сделаем, да, ПТСР, это, конечно же, как и везде и всегда, комплексный подход, при котором от травмы, да, избавляется не только психика, но, естественно, и тело, потому что все взаимосвязано. Ну и прежде всего, безусловно, да, человеку нужен психолог, психотерапевт, который проработает с ним те чувства, которые не получилось прожить в травмирующей ситуации. Ну а уже дальше, как говорится, выравнивается и все остальное. Но аспекты тела тоже не можем обойти стороной, потому что эта штука имеет инструкцию по применению, да, которую важно помнить всегда, вне зависимости от того, что происходит и на каком уровне. Поэтому, мои хорошие, надеюсь, что было полезно все, что мы сегодня пообсуждали. Будут вопросы, задавайте, потому что, правда, тема непростая и очень такая разносторонняя, и при всем при этом, да, уровень тревоги в понимании ее тоже достаточно высок. И мы всегда готовы ответить, провести диагностическую сессию для того, если вдруг вам непонятно, есть ли у вас что-то или нет, и быть для вас открытыми. Это, наверное, самая важная миссия в нашей работе. Спасибо вам за то, что вы есть. Всего вам доброго и до новых встреч.
Друзья, даже нечего добавить. Это был подкаст «Тело, в котором ты живешь». Берегите, пожалуйста, себя. Пока-пока.